гость программы. Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Иванова, за режиссерским пультом Роман Давидян. Сегодня в нашей программе интересный гость. В своих книгах он спорит с именитыми учеными, такими как Ньютон и Эйнштейн. Он полагает, что в мире существуют достаточно примитивные, средневековые представления о строении планеты Земля и в целом Солнечной системы. Поэтому те же землетрясения лучше сейсмологов предсказывают гадалки. Конечно, не берусь судить человека, занимающегося теоретической физикой, мало что в этом понимаю, однако познакомить вас с такой неординарной личностью готова. Слушаем интервью с ангарчанином Борисом Липовым, который я записала накануне программы. Борис Ефимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слышали, что вы очень увлеченный человек. Есть такое?
Кузьма Прутков сказал, как всякий специалист, он однобокий, как флюс. То есть я увлекаюсь одним делом уже около 40 лет, и это дело – теоретическая физика, проблемами космологии, геофизики Земли и Солнца. Я стал заниматься после того, как случайно, где-то в 71-м году, 72-м, прочитал трактат Максвелла «Теории эфира», какого-то еще дореволюционного, наверное, или послереволюционного издания. Поскольку я учился в СССР, и по учебникам, которые были в то время в нашей стране, там всегда говорилось о том, что когда-то была теория эфира, но это была ложная теория. Во всем мире есть сторонники эфирной материи, пространства окружающего нас, есть сторонники теории Ньютона, когда он открыл всемирное тяготение. В основе его теории лежало, что пространство пустое. А в России у нас этой дискуссии вообще не было.
То есть наши физики даже себе не представляли, что это
пустое? Наши физики могли и представлять, но публиковать они не могли, и до сих пор публиковать им не дают. Только в интернете мы можем найти, существуют клубы ученых, которые считают, что есть эфирная теория пространства. Теория вакуума, абсолютно пустого пространства, она, кроме Ньютона, была еще заново создана Эйнштейном. И чтобы положить конец этой дискуссии, в защиту, значит, Эйнштейна, Макс Бор написал противоречивую, с моей точки зрения, недоказательную книгу.
Таким образом, вы вступаете в противоречие с Ньютоном, Эйнштейном, и не только с ними, я думаю.
Если философски, то мир беспределен, природа беспредельна, и знание то же самое, наверное, так же. Когда я стал изучать физику, открыл том Ландау. С моей точки зрения, это лучший физик-теоретик современного мира. О другом я узнал через 20 лет. Это Фейнман, американский ученый, тоже теоретик физики, прекрасный. Вот два теоретика, которые самостоятельно трактует то, что происходит в этом мире. Масса учебников, масса методологий, чего угодно. Все это основывается на работах этих двух величайших основателей теоретической физики – Ландау и Фейнмана.
Ну вот получается, что 40 лет назад вы столкнулись с этой идеей, а до этого вы физикой интересовались, вы учились этому предмету, может быть, не только в школе, но и в вузе?
Школьный курс физики я изучал.
Он вас заинтересовал, когда вы изучали?
Нет.
То есть совершенно никакого интереса?
Не было ничего интересного. В институте я изучал общий курс физики. Все те, кто учится на инженера, изучают общий курс физики. Ничего интересного не было.
Какую профессию вы приобретали?
Я инженер-строитель промышленных и гражданских зданий.
Кем вы работали 40 лет назад?
Значит, в течение 40 лет своей производственной деятельности я работал в строительстве на двух смежных специальностях. Первое – на проектировании зданий и сооружений. И второе – руководил строительством зданий и сооружений, как бы поочередно. И тем, и другим я занимался, и знаю это неплохо. Значит, вот есть вещество. И школьный курс физики, и институтский общий курс физики рассказывал о том, что это вещество обладает какими-то физическими свойствами. И как проявляются эти свойства. Кратко. И все. А когда я, прочитав Максвелла, открыл многотомник Ландау, в котором описывается мир с точки зрения физика.
Вам сколько было тогда лет?
Где-то в пределах 33-36. Необъятный и прекрасный мир природы доселе для меня неизвестный. И я никогда не думал, что это настолько интересный мир, в котором я оказался. Я, значит, прочитал эти тома, которые у меня были, и задумался над двумя вопросами. Для меня они не были решены в этих исследованиях. Я так и не увидел, что такое вещество и что такое пространство. То есть я должен был для себя найти и решить сам эту проблему.
А сегодня, спустя 40 лет, вы ответили на эти главные вопросы?
Чуть-чуть приблизился к пониманию.
А есть ученые, которые разделяют вашу точку зрения?
Я думаю, что есть. Дело в том, что вот у меня был друг, который увлекался физикой. Он говорил, если вы очертите любого размера круг, и внутри этого круга будет те знания, которые имеет человечество. А за пределами этого круга будет обширная территория, неизвестно, где она кончается, те знания, которые человечество не имеет. Ньютон сказал по-другому, очень красиво. Я, говорит, стою на берегу безбрежного океана и собираю камушки знаний. Я думаю, что, несмотря на то, что мои исследования меняют картину мира сегодня, которая есть очень резко и значительно, тем не менее они являются только камушками, большими или маленькими, не мне судить, в ту пирамиду знаний, которая сегодня имеет человечество. Поэтому сказать, что я вот абсолютно что-то знаю, этого нет. Никто не знает абсолютно. И примерно через несколько лет, когда я создал свою теорию, что такое вещество, почему оно существует в природе и каким образом образуется.
Это было какое время?
Это был где-то 86-й, наверное, 87-й год. Я прочитал книжку Артура Хеллама. Изумительная книга, написана про историю географических открытий. Как создавалась наука о Земле. Прекрасная небольшая книга, страниц около 300, написанная хорошо, понятно все. И те противоречия, которые были у создателей этой науки. Если бы такую книгу написали по физике, физика также, и химия, любая наука, она полна противоречий, причем трагических противоречий, зачастую это драма для многих людей.
Получается, что одно открытие перечеркивает напрочь предыдущее открытие.
Не только предыдущее открытие, а вообще понимание мира, которое до этого существовало. Так бывает.
Но это интересно.
Это очень интересно.
Для тех, кто это понимает.
Для тех, кто это понимает. И исключительно интересно заниматься исследованиями, именно вот когда ты видишь, что вот есть проблема, которая не решена до сих пор величайшими физиками как бы, да, современности, ну, прошедшего времени, уже 20 век прошел, уже новый век настал, и проблемы были не решены, и что-то получается. Это интересно. Если отойти от этих вот физических явлений, приблизиться к земным, то, заканчивая свою книгу по истории геологии, по проблемам, которые в ней существовали и до сих пор существуют, он заканчивает ее примерно такой фразой. Однако до сих пор неизвестно, какая энергия заставляет двигаться континенты по поверхности Земли. А я как раз в это время закончил определенную часть работы по физике. И тогда я взял эту часть работы по физике и привнес ее в геологическую науку. И тогда я увидел, что да, на вопрос, почему и какая энергия заставляет вулканическую деятельность образовывать, землетрясения, двигать континенты, ответа на это вопрос сегодня ни у кого нет. Почему? Потому что неизвестно, откуда она получается. Я взял эту идею, которую я определил для строения атомных ядер, и внес ее в идею создания земного ядра. Говорят, вот через 1,5 миллиарда лет там энергия Солнца уменьшится, и жизнь на Земле погаснет. И примерно через 1,5 миллиарда лет ядро Земли исчезнет, то есть она перестанет вращаться. Ну, не знаю, это физика, в конечном счете всегда все можно рассчитать, но загадывать так далеко не стоит. Есть более реальные практические вещи, которые вытекают из строения Земли. Это жизнь людей конкретно сегодня на Земле. И эта конкретно сегодня на Земле жизнь подвергается колоссальной опасности из-за того, что происходит землетрясение, которое никто не может предсказать. Прошлый год в маленьком городке на севере Италии произошло сильное землетрясение. Городок небольшой, но он был ценен своими историческими памятниками. Как у меня сказал мой сын в Греции, будучи, что самое большое богатство этой страны – это ее развалины. То есть древние памятники, созданные человечеством 1000, 2000, 3000 лет, так же, как пирамиды, да? В Италии это тоже национальное богатство, так же, как у нас Кремль, храмы. И это было разрушено в этом городке во время этого землетрясения. И 6, по-моему, 6 или 5 сейсмографов, которые занимались предсказаниями как бы землетрясения, местный суд определил им по 7 лет тюрьмы. После того, как произошло землетрясение, исследователи на спутниках обнаруживают, что вот приборы показывали, что что-то произошло. Сегодняшняя наука о Земле, она находится на уровне 300-400-летней давности. Она была придумана, создана в умах людей в те годы, когда еще такой науки, как физика, и не было. И наши здесь иркутские академики, с которыми я связывался на эту тему, и предложил им создать на основе физических исследований прибор, который бы точно предсказывал землетрясение, они мне говорят: вот мы делаем прибор, который там микро-микро волны будет сейсмические. Но любые волны, они всегда бывают уже как начавшийся результат. Ну, чуть раньше. Это ничего не значит. А может его и не быть. Вот потрясло и все. То есть сегодня многочисленными исследованиями установлено, что процессы, которые происходят на Солнце, вызывает землетрясение на Земле. Выбросы плазмы, которая идет от Солнца, также влияют на сейсмику Земли. Теперь спутники, вот есть спутники. Вопрос состоит в том, почему воздействие Солнца влияет на сейсмику Земли. Ответа на это вопрос сегодня ни у кого нет, потому что в центре Земли находится, по их мнению, железное ядро. А вот если бы там было нейтронно-протонное ядро, как я полагаю, а оно на самом деле такое там и есть, по крайней мере, у меня есть цель. То есть я беру проблему, которой нет в физике, и пытаюсь ее решить. Как правило, нахожу решение. И вот сейчас я новую книжку буду издавать. Физика, она наука, которая по частям. Есть механика, термодинамика, потом ядерная физика как бы в самом конце. Так вот, первую часть, которая называется механика, я ее полностью переделал. Почему? Потому что она создана была во времена Ньютона, когда не было слова «энергия», когда другой был подход ко всему. И она такая сегодня и есть. Великие физики 20 века, им это и не надо было, это раздел физики, который называется механика. Они более интересными вещами занимались. Они по существу уже создали знания о ядре. Это были люди, которые своим, так сказать, гением создали то, что мы сегодня знаем о веществе. Это понятно. И все эти были люди, которые окружали Эйнштейна и Лоренца. Это была группа людей, созидателей.
А у вас к ним есть, ну, такое чувство творческой зависти в хорошем смысле этого слова?
Нет.
Нет?
А почему я их должен завидовать? Вот они объяснили, как устроен этот мир, как они его объяснили. Вот, допустим, они создали законы, по которым действует и существует атомные ядра, таблица Менделеева и так далее. Все это они сделали, но они не объяснили самого главного. А почему это в природе вот так существует, а не по-другому? Вот я пытаюсь это сделать, и у меня получается. Почему я должен им завидовать?
Но все равно же есть, может быть, люди, которыми вы восхищаетесь,
конечно,
сегодня.
Конечно, восхищаюсь. Конечно, и не многими, а очень многими. Потому что я вот сейчас начал читать историю химии, например, которая ко мне никакого отношения не имеет. Взять Жюлио Кюри, да? Ирен Кюри. Это же были беззаветные служители, подвиг совершили, отдавая свои жизни. Зачастую там у них этих лабораториях и взрывалось, они и отравлялись, и что с ними только там не случалось. Но каждая крупица этого знания создала сегодня то, что существует современная химия и современная физика. Я могу только ими восхищаться, это да.
Ну, а что будет с физикой в ближайшие, ну, может быть, 10 лет, 100 лет? Каких открытий нам ждать?
Я даже недавно узнал, что тот же Ньютон, что его работы, физические методы, десятками лет тоже не признавал никто. Так что я уж переживу, но не доживу. Ну, обидно, вот, как сказал Гинзбург, вот последний, Жорису дали Алферову Нобелевскую премию и Гинзбургу. Его спросили, ну вот что вот важно? А они сделали свои открытия где-то вот еще лет 50 тому назад, и тот, и другой, да? Он говорит, важно долго жить. Важно, говорит, долго жить. Ну, вот самое главное,
главное дожить, получается.
Да, главное
до признания.
До признания. Ну, не все доживают.
А сколько у вас уже опубликовано, может быть, книг, ну, статей в журналах?
Я бы так сказал, что поскольку они у меня тоненькие, вот как видите, да, типа брошюры такой, то таких книжек у меня, но я не хочу их книжками называть, не книжки все-таки, а книги, потому что, ну вот теорию относительности, например, Эйнштейн издал на 17 страницах, но никто не скажет, что это так-то, ерунда какая-то. Вот сейчас пятую издаю. В интернете написал про две своих первых работы «Вещество и пространство», и вот перед тем, как издать книжку, которая называется «Неизбежность странного мира» или «Почему идут дожди», я это опубликовал в интернете. Когда я третью книжку уже по ядерной физике издал, я решил, что стоит это опубликовать в интернете, и написал статью такую в интернете.
Но то, что в интернете люди могут все-таки с этим познакомиться, это же интересно для вас.
Интернет же обширная вещь. Я вам скажу, когда вот я работаю, что-то делаю и пишу там чего-то, да, я же описываю физическое явление, я пишу как статью по физике. А объяснить популярно для читателя это намного труднее. Это совсем другое. Хотя Эйнштейн, он сказал, надо так писать, чтобы даже школьнику было понятно. И первую свою работу я как раз так старался написать, но оказалось, что...
Что она также недоступна
что
людям.
Она также недоступна, тем более и школьнику, и студенту. Ничего не могу здесь поделать, потому что надо тогда заставить себя сесть и писать. Вот есть книжки научно-популярные по физике, по химии, по механике. Видимо, талант надо иметь к этому. Вот Макс Борн пытался объяснить, что вот поля – это некая материя. И когда я читаю об этом, мне, ну, честно говоря, смешно. Много страниц он посвятил, написал «Эйнштейновская теория относительности» книгу, в защиту там от всего этого. Ну, до чего все заумно, непонятно, с одной стороны, а с другой стороны, а настоящего объяснения нету. Чем мне нравится вот Фейнман? Он по уровню такой же теоретик, как Ландау. Но я считаю, что вот два выдающихся специалиста в области теории физики. Если есть проблема, он прямо пишет, что есть такая проблема, что мы не знаем, что такое гравитация, как эта гравитация увязана с основными свойствами веществ. Законы гравитации как бы существуют сами по себе, свойства вещества сами по себе никак не связаны. Но я нашел в своих книгах это решение и связал. Почему я должен завидовать кому-то, если я сам нахожу решение?
Но я вас вынуждена прервать, и я так поняла, что все-таки ваша профессия помогла вам, так скажем, понять законы физики по-своему, да?
Да.
Я вас хочу поблагодарить за беседу, очень сложную. Ну, те, кто хотел, уже ее выслушали. Спасибо вам огромное.
И ну, вам большое спасибо. У меня есть проблема, я пытаюсь ее решить. Когда я это написал, то мне, естественно, хочется, чтобы у нее нашелся читатель, чтобы с кем-то поделиться этим.
В нашем случае это слушатели.
Да. И вот поэтому я вам очень благодарен, что мои идеи найдут своего слушателя. Может быть, хоть кто-то из слушателей...
Заинтересуется физикой.
Да. Заинтересуется вообще этими проблемами, и для него что-то чуть-чуть станет более ясно и понятно. Мои книжки продаются в магазинах «Продолит». То, что я сейчас говорю, это только слова. Лучше увидеть в том числе те формулы, в которых математически дается описание тех или иных процессов.
Дорогие друзья, напомню, моим собеседником был ангарчанин Борис Липов, а еще человек феноменальной памяти и способностей. Программу подготовили Елена Иванова и Роман Давидян. Всего вам доброго!